Я знаю, что вы стали заниматься Усовым благодаря Мандельштамовской энциклопедии. Ну и я ведь тоже, как, наверное, очень-очень многие, узнал его имя когда-то благодаря воспоминаниям Надежды Мандельштам. Надежда Мандельштам писала, что жена Усова, Алиса Гуговна, не пускала мужа к Мандельштаму, опасаясь, что он там окажется в таком обществе, где говорят всякие опасные вещи. Но это в сталинские времена, разумеется. Так что ведь нельзя сказать, что у них с Мандельштамом была какая-то большая дружба.
Нет, конечно, о большой дружбе говорить не приходится, но вот эта глава в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам, она так и называется Гуговна, по отчеству жены Усова Алисы Гуговны Левенталь, она написана исключительно доброжелательно, что для общего тона воспоминаний Надежды Яковлевны, как мы понимаем, совсем не характерно. И об Усове там совершенно драгоценная формула сказана. Надежда Яковлевна познакомилась с ним уже после того, как он отсидел 5 лет в лагере. И она пишет, что так же, как Мандельштам, Усов был всем напуган и ничего не боялся. А биографических связей с Мандельштамом у Усова было совсем немного. И предполагаемая заметка об Усове должна была быть совсем крохотной. Он написал о Мандельштаме, по всей вероятности, с его слов, заметку в словаре, который назывался «Писатели современной эпохи». Первый том его вышел в 1928 году. И вот такие авторитетные знатоки жизни Мандельштама, как Ахматова, считали эту заметку абсолютно достоверной и важным биографическим свидетельством. Усов очень любил Мандельштама. И в 1932 году, когда он отвечал на вопросы литературной анкеты, присланной ему другом, Евгением Яковлевичем Архиповым, о Мандельштаме он писал, что нельзя не любить того, у кого учишься и продолжаешь учиться. Мандельштам – контрапункт строгого письма, и он живее многих живых. И для Усова вот эта вот коллизия живой и мертвой современной культуры исключительно важная, потому что люди его поколения, каждый для себя мучительно выбирал степень вовлеченности в современную культуру, советскую уже культуру, абсолютно чуждую им, потому что они успели сформироваться до революции. Усов заканчивал Московский университет в 18 году, то есть 4 года он отучился, он начал учиться в 14 году. И это было такое последнее сформировавшееся еще до революции поколение. Усов как поэт тяготел к мистической линии русской поэзии. И, может быть, я прочитаю одно его стихотворение с эпиграфом из Мандельштама. Это эпиграф из стихотворения «Декабрист» Мандельштама. «Все перепуталось, и сладко повторять Россия, лето, лорелей. Стрела вонзилась в дивную мишень, но тетива не скоро присмиреет. Пусть солнце зимнее стоит не грея, руке еще надеть перчатку лень. Здесь Актеон лишь северный олень, а лучница румяней и добрее, и древней лиры вычертена тень на мраморном снегу Гипербореи. Но вот терцета плавный поворот, и радостной улыбкой тронут рот при имени Прирейнской Марк графини. Мы понимаем, кто она была, и что аллеи царского села девичью поступь помнят и поныне». Но это Усов писал, мы понимаем, кто она была. А когда я прочитала эти строчки, это был 2004 год, я, конечно, поняла, что для того, чтобы заниматься этим персонажем, мне придется встать на цыпочки и как-то немедленно расти, потому что я еще не понимала, кто это за Прирейнская Марк графиня. И потом в результате, чтобы понять одно его стихотворение, мне понадобилось написать огромную целую статью. И теперь я уже понимаю, что речь идет о Елизавете Алексеевне, жене Александра Первого. Но вот это очень сложно. И тот круг читателей, который готов был понимать вот эти усовские стихи, он, конечно, был довольно тонким. А что касается мандельштамовских связей, то вот когда Усов был арестован в феврале 1935 года, Мандельштам уже находился в Воронежской ссылке. И он летом 1935 года делает радиопередачу о юности Гёте. И целиком в эту радиопередачу пошел текст перевода стихотворения Гёте «Мальчик розу увидал, розу в чистом поле», выполненную Усовым. Таким образом, получилось, что ссыльный послал как бы привет арестованному. Вот это такая драгоценная деталь. Не знаем, получил ли Усов этот привет, но он был послан.
для Мандельштамовской энциклопедии заметка об Усове предполагалась совсем крошечной, а я думаю, что если бы составляли энциклопедию Черюбина де Габриак, там как раз статья об Усове должна была быть довольно объемной. И, конечно, имя Черюбина де Габриак было очень важно для Усова, а ее книжечки издавал его друг Евгений Архипов, которого вы уже упомянули. Давайте поговорим вот об этой дружбе.
Дружба — это тоже слишком сильное слово, это очень важные для Усова взаимоотношения, о которых мы знаем не очень много, надо признаться. Нам известно, что в 14 году в юношеских стихах Усова возникает посвящение Черубину де Габриак, что в 20 году он пишет о Черубине статью, причем он это делает параллельно, договорившись со своим другом Евгением Архиповым. Архипов пишет свою статью, Усов пишет свою статью, потом они в письмах друг другу посылают эти статьи и вообще все время обмениваются теми текстами и теми письмами Черубины, которые оказываются у них в руках. В 21 году Усов пишет «Венок сонетов», «Любимые поэты». И один из этих сонетов посвящен Черубине. Там есть такие строки: «Мне верится, что ты, Херувима, сведя с небес, могла бы склонить на грех». И это, конечно, уже отзвук такого переборотого юношеского увлечения Усова Черубиной. Усов был хорошо знаком с людьми, которые ее окружали, с Маковским, с немецким таким переводчиком Гюнтером, и знал многие непечатные тексты Черубины. По всей вероятности, она его постепенно стала интересовать не только как поэт, но и как представитель антропософского общества в России, потому что Черубина во второй половине 10-х годов уже стала гарантом антропософского общества в России. И лично их общение возобновилось в середине 20-х годов, когда Усов наездом бывал в Петербурге. В 27-м году в московском издательстве Усов предполагался напечатать книжки Черубины, редактором которой должен был быть Усов. Но я должна вас немножко поправить, потому что Архипов не издавал книжек Черубины, а связь Архипова с Черубиной другого порядка. Они вступили в переписку в 21-м году и никогда в своей жизни не виделись, но интенсивность этого общения была такой, что Черубина для Архипова по его просьбе написала исповедь, ее рассказ о своей собственной жизни и о ее взаимоотношениях с Гумилевым непростых. И Архипов собрал все имеющиеся тексты Черубины, от нее же их получая. Это оказалось совершенно бесценным, потому что в 27-м году, когда ее очередной раз арестовали, ее архив пропал. И, собственно говоря, на руках остались только те тексты, которые были у Архипова. Вот он их и сберег.
Татьяна, а как сложилась судьба архива Усова, раз мы заговорили об архивах? Понятно, что он был репрессирован, и утраченного гораздо больше, но все-таки очень многое вам удалось найти.
Да, вы знаете, я когда первый раз пришла в московские архивы с тем, чтобы найти какие-то документы, связанные с Усовым, первый документ, который попался мне в руки, это была составленная им автобиблиография. Она сохранилась в фонде Льва Горного, знаменитого фотографа, чьи фотографии Ахматова, Пастернака, мы все прекрасно знаем, и поэта. И вот эта вот автобиблиография, он ее составил совсем незадолго до своего ареста в 1935 году. И я ее восприняла как такой символический жест, потому что мы знаем из мемуаров, например, о Лозинском, что, готовясь к арестам, он всегда имел уже сложенный в отдельный узелок самые необходимые вещи, которые вот можно с собой взять в тюрьму на случай ареста. Один человек так готовится к неминуемому аресту, а другой человек, вот мой герой Усов, да, он подготовился тем, что вот он бросил письмо в бутылке, да, он составил список своих печатных работ. Поэтому дальше мне показалось, что она адресована лично мне, и я должна этим заниматься. И работать было легко, потому что я знала, в какие стороны нужно ходить.
И так получилось, что мне пришлось и поработать в петербургских архивах, и в московских, и в личных архивах семейных некоторых. И те люди, которые вообще занимаются архивными поисками, они знают, что когда ты во что-то погружаешься, тебе как бы открывают следующую страницу за страницей, так как будто бы это вот для тебя такая дорожка, Бог открывает.
К сожалению, пропали его самые последние стихотворения, а вот многие юношеские сохранились. И интересно, вот когда открываешь совсем неизвестного поэта Серебряного века, сейчас, 100 лет спустя, наблюдать его поэтическую эволюцию. Ну, Усов находился под большим влиянием Анненского, бесспорно. Даже Северянин, ну, немного подражал, ну, шутливо скорее, да? А его стихи 20-х годов, вот как вы сказали, уже были таким своеобразным вызовом времени. Они писались так, словно никакого советского дичка, да, если пользоваться определением Ходосевича, не было. Ну, понятно, вот эта вовлеченность в советскую культуру у него полностью отсутствовала. Это было своего рода защитой, может быть, от нее, да?
Да, в стихи это, пожалуй, не входило. Не могу сказать этого в его статьях. Статьи — это то, что он публиковал, например, музыковедческие статьи, и они совершенно неизбежны, или переводы ведения занимался. И совершенно неизбежно ему приходилось переходить на этот язык. А стихи, да, они абсолютно такие чистые, московский язык. Ну вот, например, «Московский март». «Как у Николы колокол натружен, как медленно выходит синева и шлепает еще по тущим лужам оттаявшая постная Москва. О, город мой, наскучив зимней темью, по смуглым куличам и по теплу уже пекутся жаворонки в семьях, и след окна печется на полу. Но 40 мучеников-нечестивцев на 40 утренников обрекли. Еще полночью хрустнет мерзлый сивцев, раздавленный льдинкой у земли. Доколе воробьи, как роспуск школы, черкнут, что месяц мартовский щербат, и что под шапкой гречником Николы Ореховой счищается Арбат. Вы знаете, это не очень большое дарование. Все-таки я не склонна его преувеличивать, но оно по-своему драгоценно, потому что эволюция Усова поэта, она для нас дает совершенно бесценный материал, как эволюция русского читателя, потому что, может быть, из-за того, что его поэтический дар, он ярко переплетен с ярким переводческим даром, у него вот эта большая очень склонность перенимать стиль и черты поэтики того поэта, которого он сейчас прочитал в юности, была очень велика. И действительно, вот это такие стихи-зеркала. А ведь это очень интересно, потому что портрет читателя – это портрет культуры. И вот в этом смысле, я думаю, что это все-таки драгоценная какая-то страница в истории русской литературы.
Ну вот я как раз хотел спросить вас о его переводах. Он ведь был двуязычным человеком и зарабатывал на жизнь переводами. И, собственно, немецкий язык и стал причиной его ареста, по большому счету.
Так получилось, что в юности он оказался в Германии, и немецкий язык выучил и усвоил как русский. И даже стихи некоторые писал на немецком языке. Вот, например, самое откровенное, страстное стихотворение, посвященное Чурюбине да Габряку, написанное в 14 году, оно написано по-немецки. И с той же легкостью, с какой он переводил на русский язык Рильке, Гейне, Гёте, Гофмана и Хиндорфа с немецкого, с такой же легкостью на немецкий он переводил Пушкина, Баратынского, Сологуба, Ахматова, Мандельштама, Пиаста, Тихонова, Блока. И современники говорили об этих переводах, что они очень точны. Например, вот известный переводчик и историк античной литературы Фёдор Петровский говорил, что стихотворение Мандельштама «Век» в переводе Усова становится ему гораздо более понятным, потому что те темноты, которые есть в русском оригинале, они волей-неволей, да, они становятся светлее при переводе, потому что переводчик всегда должен себе отдавать очень четкий отчет о смыслах, которые он переводит. И Усов переводил не только с немецкого языка, он с французского переводил два романа Золя, он перевел, и роман «Слабое воспитание чувств» совместно с Андреем Дмитриевичем Федоровым. В 1927 году он получил первую премию за перевод первой главы поэтического искусства «Дуало». И этот перевод не удалось ему отыскать. От него остались только 8 строчек. Забавным образом я их обрела, когда открыла альбом Галербаха в Петербурге. И эти 8 строчек начинались словами «Спеши, не торопясь, не думая о сроке». А это уже шел 11-й год, то есть 7-й год моего изучения Усова, вторая пятилетка. Вот, «Спеши, не торопясь». И когда Государственная академия художественных наук, в которой Усов служил 23-го по 30-й год, была разогнана, он почти полностью ушел в переводческую работу. И не просто в переводческую, но еще и в словарную работу. Он принимал участие в составлении большого немецко-русского словаря, первый том которого появился в 1934 году, он вел в этом словаре раздел фразеологии. И надо сказать, что в этом словаре работали его коллеги, бывшие коллеги по Государственной академии художественных наук, Шпет и Габричевский, и Ерхо, и его лучший друг юности с университетских времен Александр Чулпанов.
И ведь этот словарь как раз был объявлен фашистским. И, собственно говоря, в 1935 году и началось уголовное дело о немецко-фашистской организации в СССР. Пострадали очень многие германисты, переводчики, в том числе и Дмитрий Усов.
Вы знаете, вообще вот область художественного перевода, как бы, вот нам сегодня кажется, может быть, ну, что в ней может быть злободневного, актуального, а это вовсе не так. Когда в 30-е годы идут обсуждения, насколько точно тот или иной поэт-переводчик переводит Гейне, то в печати это обсуждается в терминах «вредительство». То есть вот какая-то лексическая неточность, она уже грозила, бог весть, каким изменением судьбы. И в этом смысле очень показательна стенограмма обсуждения доклада Брика в декабре 1934 года на секции переводчиков, когда Брик сравнивает Тыняновский перевод и перевод такого сейчас или полузабытого поэта Пеньковского и обвиняет его в какой-то лексической неточности. И Пеньковский говорит, что вы мне шьете вот этот глагол. Он, конечно, за ним стоит целая бездна переживаний. Вернемся, значит, в 1935 год. Да, первые аресты начинаются в феврале 1935 года по делу словарников. Это, думаю, конечно, связано с декабрьскими событиями 1934 года с убийством Кирова и в январе потом арестован Каменев. И начинается, вот, вероятно, такой крупномасштабный проект по выявлению разнообразных врагов, и вот в том числе эта немецко-фашистская организация создается силами, конечно, внутренних органов, потому что ее, разумеется, не было. Главой этой организации считают Николая Сергеевича Трубецкого, знаменитого лингвиста, который сразу после революции он уехал в эмиграцию. И обвинения, которые получают вот эти ученые, тихие, келейные люди, они, конечно, страшные, потому что их обвиняют в создании русской фашистской организации, значит, в том, что они русские националисты, в том, что они в словарь не допустили коммунистической фразеологии, привычной для 30-х годов. И даже по этому делу были расстреляны Александр Чулпанов в 1935 году в декабре, и в 1937 году была расстреляна Елизавета Александровна Нейр, дочь лютеранского епископа, учившаяся в Германии. Она такая идеальная была фигура, редактор словаря, вот, чтобы ее назначить главной ответственной за все это. Ну, а Усов получил 5 лет, Шпет тоже получил 5 лет и отправился в ссылку в Енисейск, которая была потом заменена ссылкой в Томск. Но в 1937 году второй раз арестовали, он был расстрелян.
Ну вот, кстати, чудо, что Усова не арестовали второй раз, ведь как раз он вышел перед войной, и во время войны людей с такой статьей, участник немецко-фашистского заговора, конечно, арестовывали повторно.
Да, ну вот, может быть, его спасло то, что как только он освободился, он поехал к своей жене Лисе Губовне Усовой, которую в 1937 году выслали из Москвы как жену арестованного. И ее выслали в Киргизию, и Усов, проведя одни сутки в Петербурге у Андрея Федорова, переводчика и филолога, и в Москве, заехав к Горнунгам, отправляется в Киргизию. То есть он в столицах практически не остается. Он сразу оказывается очень далеко от столицы. И мы как мы знаем, что это людей часто спасало.
Татьяна, но вы сейчас продолжаете, как бы после Усова, работу над книгой Евгения Архипова. Наверное, это чуть проще задача, да, потому что Архипов ведь не был репрессирован, и он умер в Осетии, во Владикавказе, да?
Его архив чуть лучше сохранился, чем Усовский. Вдова успела передать этот архив в РГАЛИ, да, и та книжка, которую я сейчас составляю, она будет состоять из стихов Архипова, из его автобиографических текстов и мемуарных текстов, а он рассказал нам об очень интересных людях, с которыми его связывала судьба. Он учился в Тифлисе с Владимиром Эрном, и потом в Московском университете с ним и с Флоренским. Дружил с Верой Меркурьевой, дружил с Андреем Звенигородским, замечательным поэтом, которого, кстати, очень ценил Мандельштам. И я надеюсь, что в книжку войдут и письма Архипова, и статьи его, конечно, критические.